მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева. И мы обсуждаем события, которые происходят ровно в эти минуты. Вы сейчас будете видеть его на наших экранах. Прямая трансляция Валдайского форума, на котором Российская Федерация пытается доказать, что с ней все еще можно договариваться. С нами гость Андрей Колесников из фонда «Карнеги», который не в Сочи, но тем не менее будет комментировать, как раз способна ли Россия, мы будем говорить о том, способна ли Россия договариваться все еще. Потому что, Андрей, почему я сразу вот вас подключаю к разговору? Смотрите, что делается в Европе. Форум за форумом. Берлин, Прага, Вильнюс, в которых Россия становится предметом обеспокоенности, предметом не, даже не столько обсуждения, сколько осуждения. Что нам делать с Россией? Мучаются лучшие западные аналитические умы. В это время параллельно, вот проходит два дня после Пражского форума, Россия собирает гостей, международных экспертов, и мучительно бьется над вопросом, ну что нам делать с Западом, который нас не понимает, с которым невозможно договориться.
А как нас понять?
Да?
Мы даже объяснить толком не можем, что нам надо. Сегодня Сергей Караганов на форуме Валдайском, насколько я могу судить по интернету, по сайту форума, кстати говоря, сказал, что нам нужно вернуть ядерный баланс между сверхдержавами. Это единственный способ устранить тот хаос, который образовался. Это правда, сейчас невероятный хаос, и все говорят о том, что нынешняя холодная война, если это холодная война, она несравнима с той, потому что тогда был баланс ядерных держав, все понимали, что такое неприемлемый ущерб и что погибнут обе стороны, если одна из сторон запустит хотя бы одну ракету. Это сдерживало парадоксальным образом мир от войны. Сейчас абсолютный хаос, сейчас много игроков, сейчас непонятно, откуда чего может выстрелить, система нераспространения ядерного оружия плывет. В этом смысле я понимаю Сергея Караганова и его логику, но это, вообще говоря, это абсурд возвращаться в 70-е годы и видеть в этом единственное спасение нынешней ситуации. До чего мы доехали на самом деле?
Доехали. На чем строятся предметы договоренности? Строятся договоренности?
Но тогда нужно признать, что Россия – это сверхдержава. А является ли Россия сейчас сверхдержавой? Если мы будем сравнивать, я не являюсь военным экспертом, но я знаю, что военные эксперты любят сравнивать военный потенциал НАТО, даже не совокупно с США и Россией, и это вот такие столбики, вот такой военный потенциал НАТО, вот такой потенциал России, несмотря на растущие военные расходы, несмотря на то, что мы уже не тратим всерьез ни на что, кроме обороны, спецслужб, довольствия, всего-всего оборонного заказа, всего-всего, что связано с войной. И война для нас – это наша жесткая сила, война для нас – это наша мягкая сила, это наша привлекательность, это наша геополитическая игра, это наша страшилка для населения внутри страны, за счет чего она мобилизуется и забывает о еде и о том, что у населения доходы падают не первый год, а продолжают падать даже сейчас. Больше 5% с начала года реальные доходы населения упали. Это только в этом году, когда замедлилось падение всего. Мы даже ожидаем какого-то там роста ВВП или производства. Но мы продаем страхи на экспорт. Мы напугали Запад, и уже Пентагон и НАТО хвалят наших военных, какие они мощные, какие они технически оснащенные и так далее, и так далее. Начинают переоценивать силу России на самом деле. А Путин не слезает с обложек ведущих мировых журналов и газет. А на конференциях я постоянно слышу, что на Западе кризис лидерства, все сильные лидеры на Востоке. Ах, какой Путин! Это говорят люди Запада, обсуждая ситуацию. И они страшно боятся, они купили этот страх.
Вот, Андрей, вас удивит результат опроса нашего Твиттера, который состоит в том, что 64% отвечает на этот вопрос словом «бесполезно». Вас это удивляет?
Это не удивляет. На самом деле, это правда. Правда состоит в том, что эмоциональное превалирует над рациональным в том человеке, который принимает ключевые политические, геополитические решения. Нельзя назвать элементы внешней политики, вообще политики, список претензий к США в связи с разрывом отношений, параллельно с разрывом отношений договора по уничтожению плутония. Нельзя, это никак нельзя назвать. Вот у нас облекается в форму закона требования к США, чтобы США заплатили ущерб за контрсанкции, которые мы ввели против самих себя. То есть США должны оплатить бомбежку Воронежа на меже. При том, что через там, день после этого верховный главнокомандующий говорит, что контрсанкции мы не уберем, потому что они хороши для импортозамещения, особенно в сельском хозяйстве. Так был ущерб или не было ущерба? И как его считать? И прежде чем придавать этому форму закона, может быть, сначала хотя бы назвать сумму, к которой мы обращаемся к супостату. Это не внешняя политика. Такого себе не позволял Советский Союз, потому что та же самая политика СССР 70-х годов, она не велась в терминах хулиганских обращений друг к другу. Все было очень серьезно, но все было очень уважительно.
С нами на связи Дмитрий Суслов из Сочи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, вот можно ли как-то описать состав экспертов этого форума? Вы знаете, они же разные бывают. Есть, как это называется, друзья России, есть недруги. Вот в количественном отношении кто превалирует?
Ну, вы знаете, как правило, соблюдается баланс, и он есть и сейчас. У нас представители очень многих стран, и западных, и незападных. И со стороны западных участников есть как люди, которые симпатизируют, ну, не то чтобы симпатизируют Россию, а, скажем так, понимают ее, и которые считают, что, кстати говоря, у России есть серьезная внешняя политика от некоторых наших наблюдателей, и понимают эту внешнюю политику, например, профессор Чикагского университета Джон Мершаймер. И с другой стороны, есть и наши оппоненты, которые критикуют Россию, критикуют достаточно обоснованно. Например, Джеймс Шер из Королевского института международных отношений, Аркадий Островский из журнала «Экономист» и так далее и тому подобное. Поэтому пропорция соблюдается. Наверное, людей, которые понимают Россию, в общем количестве состава участников больше, просто потому что не только западные представители участвуют в Валдайском клубе, а, как я уже сказал, это и китайцы, и индусы, и мексиканцы, и бразильцы, и турки, и иранцы, и арабы, и в мир не замыкается только на российско-западные, российско-американские отношения, поэтому, конечно же, всегда есть что обсудить, и я просто слышал первую часть вашего разговора, я категорически не согласен с тем, что с Россией не о чем договариваться. Как раз вот дискуссии в рамках Валдайского клуба показывают, что есть о чем, и это очень серьезные разговоры, серьезные дискуссии, серьезные договоренности.
Ага, Дмитрий, вот как раз
кстати говоря, по российско-американским отношениям. Вот вчера у нас была неформальная встреча с американскими участниками, я как раз ее вел и подготовил небольшую бумагу для этой встречи, показывая в ней наше понимание перспектив российско-американских отношений в ближайшие годы, кстати говоря, не самые радужные перспективы. И в этой встрече участвовало свыше 20 представителей как раз американского экспертного сообщества. И дискуссия показала, что да, конечно же, отношения находятся в состоянии холодной войны, да, конечно же, в ближайшие 4 года мы с Соединенными Штатами должны фокусироваться на том, что это управление конфронтацией, то есть не перерастание холодной войны в горячую войну, это очень важная задача, но в дальнейшем, через 5-8 лет, появится в связи как с внутренними факторами и в России, и в США, так и с общими тенденциями развития мировой экономики, мировой политики, структурными факторами в мире, появятся очень мощные предпосылки нового улучшения российско-американских отношений, и Валдайский клуб говорит об этом уже сейчас.
Ну да, это я все очень хорошо понимаю, что есть некий баланс, он существует наверняка, но тем не менее я не случайно задавала вопрос о гостях, об экспертах, потому что никакой не секрет, что есть очень пророссийские форумы. Вот я была на конгрессах русской прессы, например, но это аудитория сидит, которая собирается со всего мира, ну, конечно, она полностью и целиком поддерживает политику Российской Федерации, хотя бы по той причине, что эта русская пресса финансируется правительством Российской Федерации. И понятно, что, естественно, симпатии... Ну, я не хочу увязывать это с деньгами. Пусть это искренние симпатии политики России, но, тем не менее, какая-то все-таки связь тут возможна. Дмитрий, я вот что хочу сказать. Сразу по поводу понимания и непонимания. Вот сейчас мы видим прямую трансляцию как раз заседания, которое посвящено Сирии, непониманию сторон их позиции в отношении Сирии. В зале, вот я хочу, чтобы вы прокомментировали оба по очереди вот эту сценку. Встает эксперт, гость, я не очень хорошо знаю, кто это, не узнаю ее, может быть, Дмитрий лучше знает, но это совершенно не важно в этой ситуации. И она говорит, мы на Западе, мы совершенно не понимаем, почему российская сторона от переговоров перешла к бомбардировкам Алеппо. Мы не понимаем. Мы не понимаем второго пункта, почему именно сейчас появляется вот этот вот закон или указ Путина о плутонии. Как бы он формально с Сирией не связан, но мы увязываем это с конфликтом России и США по поводу Сирии. Мы не понимаем, почему он появляется. Но сначала Михаил Богданов, это заместитель Сергея Лаврова, начинает отвечать ей по сирийскому вопросу. Он говорит, вот вы говорите, что мы не понимаем, что, почему мы перешли к бомбардировкам. Но ведь нас попросило об этом правительство Сирии. Это, во-первых. Во-вторых, Министерство обороны Российской Федерации очень четко дает информацию на своем сайте, кто бомбит и почему. Вот почему вы не прислушиваетесь к нашим доводам, говорит ей Михаил Богданов. И вот можно ли на такой аргументации, на этом уровне аргументации убедить друг друга? Вот эта вот дама, эта гостья с Запада, как она представилась, она увезет с этого форума, что же, к себе домой? Предложение читать сайт Министерства обороны, как вы считаете, Андрей, ее можно в чем-то убедить вот, сотрудникам Министерства иностранных дел?
Сейчас убедить нельзя, абсолютно. Я прекрасно понимаю, что очень важны контакты, разговоры с экспертами и так далее, и так далее. Мы говорим о том сейчас, да, что через 5 лет почему-то вдруг настанет светлый период в отношениях с США. А почему не начаться ему сейчас? Вот когда начиналась сирийская кампания, мои коллеги, чей энтузиазм я совершенно не разделял, заговорили о том, что Сирия – это та площадка, где мы помиримся с американцами. Это новая эра. Россия становится мировым игроком. Но Россия не хочет становиться мировым игроком на правилах мира. Россия хочет становиться мировым игроком на правилах Путина, на своих правилах. И это должно было закончиться конфликтом. Это закончился чудовищным конфликтом. Все начинают говорить про Третью мировую войну. Ах, какой кошмар. Это было абсолютно предсказуемо. Кто кого в чем может убедить в этой ситуации? Это квазивойна России и США, как была квазивойна, там, я не знаю, в Корее, Советского Союза и США, или во Вьетнаме. Только другими средствами, современными. Почему вдруг через 5 лет, если останется этот режим, мы будем дружить с американцами? Я не понимаю.
На какой площадке дискуссионной мы будем с ними дружить? Пожалуйста, вот ваше мнение, Дмитрий. Можно ли кого-то в чем-то убедить? Хорошо, обмен мнениями мы абсолютно верим, и он действительно идет, он возможен. А убедить друг друга, вот вы думаете, можно в том, что одни правы, другие нет?
Это не есть цель Валдайского клуба и цель конференции. Цель конференции – услышать друг друга и понять друг друга. Какие выводы участники, как с одной стороны, так и с другой стороны, заберут с собой, это их дело. Но мы не ставим, и организаторы не ставили ни в коем случае перед собой цель переубеждения. Да? И на самом деле замминистра Богданов, он ответил то, что он должен был ответить. Он в очередной раз озвучил российскую официальную позицию по сирийскому кризису и в том числе по вот тем действиям, которые Россия совершила и по плутонию, и так далее. Вот. Если вы хотите мою личную экспертную точку зрения, то Россия, да, действительно демонстративно расширила масштаб бомбардировок в Алеппо, сделав вывод о том, что договориться с администрацией Обамы по сирийскому урегулированию на компромиссных условиях невозможно. И поэтому до прихода следующей администрации необходимо максимально изменить расклад сил в Сирии в свою пользу. И этим объясняется эскалация бомбардировок Алеппо. Кроме того, как известно, российский принцип в отношениях США – это то, что по-английски называется reciprocity, да, то есть взаимность. И если Соединенные Штаты идут на то, чтобы демонстративно рвать отношения с Россией, в том числе и по Сирии, да, это американцы заявили о том, что они рвут с нами какие бы то ни было диалоги по Сирии, то и мы, соответственно, рвем с ними диалоги и предъявляем совершенно естественно, я здесь согласен с собеседником, невыполнимые требования. Вот. А что касается того, почему через 5-8 лет появятся новые перспективы российско-американского сближения, потому что, а, будет меняться внутрироссийская экономическая ситуация, б, будет меняться американский внешнеполитический консенсус, неизбежно, и феномен Трампа, Сандерса и нынешние выборы об этом свидетельствуют, с, и Россия, и Соединенные Штаты будут проигрывать в отношениях с третьими странами, это и европейцы, и Китай, и азиаты. Да, и последнее – это то, что и наша безопасность, и общая мировая управляемость вследствие продолжения нынешней холодной войны будет снижаться. И поэтому, собственно, стороны и будут искать возможности выстраивания новых, скажем так, балансирования отношений и преодоления нынешней конфронтации. Никто о российско-американском партнерстве, естественно, как минимум до 2024, может быть, 2030 года не говорит, но вот то, что через, ну, может быть, скорее даже через 8 лет, чем через 5, будут пытаться искать выходы из нынешней конфронтации, вне зависимости от того, кто находится во главе российского государства, это факт. Точнее, это не то, что факт, а это для этого есть очень серьезные предпосылки. Но в то же самое время, да, я согласен, что нынешний американский мейнстрим напрямую увязывает российскую внешнюю политику и российско-американские отношения с личностью российского президента и заявляется о том, что до тех пор, пока он будет находиться во главе России на своем посту, никакого серьезного диалога с Россией вестись не будет. Да, для России подобная постановка вопроса даже, естественно, неприемлема, поэтому в ближайшие годы, разумеется, отношения будут носить конфронтационный характер.
Да, очень интересно. Вот интересно, Дмитрий, что вы используете такое словосочетание, как эскалация бомбардировок, применяемой Россией. Этого совершенно невозможно услышать ни от кого такого сочетания из уст российских чиновников, ваших гостей, вашего форума, потому что все, что мы видим, всю бегущую, бесконечная бегущая строчка вот по каналу, по экрану канала «Россия-24», РФ, Российская Федерация призвала Запад к широкой коалиции против террора. Это то, о чем говорил с их точки зрения Михаил Богданов. Ни о какой там, вот так сказать, что мы эскалацию бомбардировок наращиваем, они, конечно, никогда не скажут. И вот еще один вопрос, который я хотела бы у вас у обоих спросить от имени участников. Вы сейчас видите, кстати говоря, ее перед собой на экранах. Это гости из Арабских Эмиратов. Она задала очень интересный вопрос. Она сказала: а если бы Россия не вмешалась в сирийский конфликт, не решился бы он быстрее? Или, может быть, он решился бы, наоборот, медленнее? Если бы не было вмешательства России, что было бы? Естественно, ей ответил Михаил Богданов, что ну, мы не могли не вмешаться, потому что нас попросило об этом правительство Асада. Он ответил как дипломат. Вы скажете, Дмитрий, что он должен был так ответить. Но вот ваш ответ обоих на этот вопрос, если бы Россия не вмешалась, что было бы? Он возможен? Вот скажите, Андрей.
Это абсолютно такой, я бы сказал, пустой вопрос, потому что никто не знает, что было бы, если бы Россия не вмешалась. Россия вмешалась, на мой взгляд, по большей части по внутриполитическим причинам. Война консолидирует население вокруг национального лидера. Этот феномен начался не с Крыма, он начался с грузинской кампании. Рейтинг одобрения деятельности поднялся на 80% первый раз в сентябре 2008 года, потом упал до 60+, а потом поднялся опять до 80 после Олимпиады и совсем взлетел на вот это плато, на котором он сейчас находится, после присоединения Крыма. Потом была череда конфликтов, которые были конфликтами мобилизационными. Это не обязательно война. Как это было в Новороссии, это не обязательно военная кампания, как это в Сирии. Это могут быть конфликты любого сорта. Это могут быть конфликты с антидопинговым комитетом. Это может быть письмо турецкому султану в виде закона о том, что нужно возместить ущерб за то, что мы бомбили Воронеж, обращенного к США. Это все конфликты, это все мобилизационная составляющая управления страной, которая находится, если не в кризисе, то в тяжелой затяжной депрессии, не только экономической и финансовой, но и депрессии настроений. Эти настроения нужно поднимать победами. Из каждого конфликта мы должны выходить победителями. И Сирия в этом смысле, конечно, в результате оказалась не лучшим примером. Мы уже уходили из нее, как бы, да, ушли наполовину. Сейчас пришлось вернуться. Это уже не победа, это уже плохо. Есть исследования Трейзмана и Гуриева, в частности, по поводу того, что мобилизующее действие военных кампаний – это год. Год прошел, Сирия становится рутиной. Того эффекта мобилизующего, который есть, который был, может сейчас уже не быть, хотя, на мой взгляд, все продолжается. На мой взгляд, даже крымский мобилизующий эффект тоже сохраняется. Это надолго и всерьез. Это вообще отдельная история культурологическая, да, насколько Крым влияет на мозги. В Сирии все сложнее. И риски здесь состоят в том, что эта война, эта кампания может развиваться в логике вьетнамской войны, затяжной. Когда вы сначала присылаете советников, потом вы даете деньги, потом вы даете вооружение, потом вы бомбите, а потом у вас уже начинается наземная операция. Неизвестно, как воспримет население России наземную операцию. Предположительно, плохо воспримет, потому что есть афганская травма, но афганская травма была давно, она забывается. Было 70%, которые, значит, в начале 90-х люди считали это государственным преступлением, сейчас 40%, а там еще через пару лет будет, я не знаю, 35%. И эта наземная операция может стать еще одним мобилизующим фактором для населения перед президентским выбором. Потому что самый часто задаваемый вопрос, а что еще учудит наш национальный лидер, чтобы сохранить тот уровень мобилизации, который ему нужен в 2018 году. Конкурентов у него нет. Ему нужно что-то сделать такое, чтобы люди пришли на избирательные участки. Хотя бы процентов 25, не знаю. Соответственно, вот эта вот сирийская кампания несет в себе некоторые риски. Я думаю, что у нее были еще и некоторые психологические причины, да, когда на наше руководство смотрит в зеркало, она видит лицо Каддафи, она видит лицо Асада. Оно напугано, это руководство, арабской весной и Майданом в той же степени, что и советское руководство было напугано Прагой 68 года. Это сильнейший психологический эффект, который заставляет вести в том числе вот такого рода войны за тысячи километров от своих границ.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот я теперь к вам обращусь. Вы считаете, что руководство Российской Федерации все еще рассчитывает на участие в сирийском конфликте как на мобилизационное нечто? Все еще рассчитывает на этот эффект? Или это уже две разные истории? Потому что вот мы сейчас вот во время нашего эфира, вы видите, на экране всплывают такие вот цитаты из соцсетей. Мы видим, что это полное царит непонимание людей, вот людьми, что это за война, зачем эта война. Кто-то кричит «Ура! Ура! Мы там бьем Америку!» Американцев. Кто-то говорит, а зачем мы вообще туда полезли? Вы считаете, они сами-то еще рассчитывают на этот эффект? Или они там потому, что уже просто некуда деваться?
Ну, Здесь я вынужден согласиться с вашим собеседником. Я думаю, этого эффекта никогда и не было, и он не планировался. И сирийская кампания, ее логика не связана с мобилизационным внутриполитическим эффектом. Здесь Крым и Украина, мне кажется, совершенно и санкции, и антироссийской истерии, и демонизации Путина для вот этого вот, для мобилизации, для объединения более чем хватает. Что касается Сирии, да, первое. Если бы, я возвращаюсь к вашему первоначальному вопросу, если бы Россия не вмешалась, да? То есть не к вашему даже вопросу, а вот к вопросу представительницы Объединенных Арабских Эмиратов. Если бы Россия не вмешалась, то сирийская война, с одной стороны, закончилась бы быстрее, но она закончилась бы взятием Дамаска, либо ИГИЛ, либо Джабхат-ан-Нусра. После чего Сирия превратилась бы в Ливию, и пошел бы очень мощный экспорт международного терроризма и всех прочих так называемых транснациональных вызовов и угроз в региональном и в трансрегиональном масштабе, в том числе в российский Северный Кавказ, в том числе в в том числе в Центральную Азию. Вот. Этого допустить было невозможно, да, это недопустимо, да, это первый аргумент. Второй аргумент заключается действительно в российско-американских отношениях. Дело в том, что России исключительно важно положить конец практике смен режима, проводимых Соединенными Штатами. Причем положить конец очень зримо, явственно и безапелляционно. Да? И этого Россия последовательно в Сирии добивается. Да, действительно, российское вовлечение в Сирии очень сильно затягивается, уже затянулось. Да, изначально говорилось о примерно полугодии активных бомбардировок перед запуском политического процесса урегулирования, перезапуска так называемого Женевского процесса, который до российского вовлечения носил фигуральный характер. И одновременно американцы говорили, и американцы, и саудовцы, и турки, и катарцы говорили, что, значит, это все показательно, а на самом деле вот наши ребята сейчас возьмут Дамаск, и либо не наши ребята там, да, либо ИГИЛ возьмет Дамаск, но в любом случае все будет хорошо. Вот. Россия этого не допустила, но в то же самое время процесс вот такой блицкриг тоже не получился. Да, и Россия действительно все больше втягивается в эту военную кампанию. Мы видим, что все больше кораблей туда посылается, и единственный авианесущий крейсер туда отправился. Другое дело, что, конечно же, наземной операции там не будет, и ни при каких обстоятельствах, да, даже если ИГИЛ будет брать Дамаск. Вот. Но в то же самое время мы видели, что и продолжаем видеть, что Соединенные Штаты расколоты по вопросу сирийского урегулирования. С одной стороны, есть Джон Керри, который выступает за совместное с Россией урегулирование сирийского конфликта, правда, на условиях ухода Асада, с чем Россия не согласна. А с другой стороны, есть Пентагон, есть ЦРУ, есть советник Обамы по национальной безопасности и большая часть американского истеблишмента, которые говорят, что стратегия США должна быть нацелена на по-прежнему свержение Башара Асада и отказа от сотрудничества с Россией, даже если это приведет к превращению, к окончательной деградации, вообще к исчезновению сирийского государства, к тому, что над президентским дворцом в Дамаске будет развиваться черный флаг ИГИЛ, да, и Сирия превратится в Ливию. Вот. И видя вот это вот двойственное отношение, и точкой кипения, скажем так, конечно же, были американские удары до Эс-Зори, Россия решила прибегнуть к тактике принуждения США к диалогу. Да? То есть, вот опять-таки, почему мы сейчас более активно, скажем так, бомбим. Да? Как я сказал, во-первых, это стремление изменить расстановку сил до прихода новой американской администрации. Второе, это показать американцам, что будет, если они по-прежнему будут отказываться от серьезного политико-дипломатического процесса и от серьезного разведения сирийской так называемой умеренной оппозиции от Джабхат-ан-Нусры, чего они действительно делать не хотят. И здесь я абсолютно согласен с Михаилом Богдановым, который как раз именно об этом и говорит. И я понимаю американцев, почему они не хотят разделять Джабхат-ан-Нусру от сирийской оппозиции. Потому что если они это разделение сделают, они увидят, что баланс сил в Сирии, да, если вот вывести за рамки уравнения Джабхат-ан-Нусру и действительно исламских радикалов, то доля политического влияния умеренной оппозиции будет мизерна, она будет ничтожна. И в этой связи политическое урегулирование произойдет на, во многом на условиях, режима Асада, что для американцев недопустимо делать. Мы показываем им, что будет происходить в случае их дальнейшего отказа. Будет происходить эскалация насилия, да, и есть надежда, что, что американцы в конце концов это осознают.
Это очень интересно все, что говорит Дмитрий, потому что вот это понуждение к миру бомбардировками, это еще со времен Осетии, войны в Грузии известно, а теперь понуждение к диалогу в наращивании бомбардировок, это такое вот стилистика-то она не меняется, она только количество вложенного в это в оружие возрастает, вооружение, в понуждение к диалогу.
Ну, проблема в чем, что все те цели, хорошо сформулированные, да, внешней политики России, они не достигнуты. Принуждение к диалогу не получается, диалога нет. Получается все наоборот, на самом деле. Нас по-прежнему почему-то напоминает, мы оскорбляемся, на нас давят, мы мобилизуемся. Кстати говоря, вот этот самый мобилизационный эффект от сирийской кампании, он подтвержден социологическими исследованиями, как количественными, так и качественными. Мы в Карнеге совместно с Левада-центром проводили качественные исследования отношения к войне и получили подтверждение того, что Сирия важна именно как победная кампания, которая имеет мобилизующие эффекты. И эта кампания вырастает не загадочным образом, а вполне естественным образом, потому что это всем все объяснили, аж из Великой Отечественной войны. Это наше продолжение нашей войны с супостатами абстрактными. Да, безусловно, естественно, есть внешнеполитические цели, но мы не достигли, да, к диалогу не принудили. Значит, площадка примирения с США Сирии не стала. И не могла быть, на мой взгляд, с самого начала, повторюсь. Поэтому, если такие цели внешней политики и ставились, они не были, ну, как бы они не реализованы, эти задачи.
Но да? Они, в принципе, не могут быть реализованы путем наращивания, хотя запугать и забомбить так, чтобы для того, чтобы диалог возобновить или его, это, в принципе, невозможно.
Нет, но потом это действительно, то, с чего мы начали разговор, это продажа страха не только своему населению, но и внешним потребителям.
Это удается, это можно. Это можно, НАТО продать говорит, страх очень можно, но на страхе диалог же не построить, на запугивании, на демонстрации, на обрицании оружия. Мы можем построить.
Это не вопрос диалога, это вопрос, так сказать, значит, разговора военных по поводу того, кто качественно, так сказать, работает. Да?
Конечно.
Пентагон признает, что очень качественно работает.
Это мерится, да, известно молодцы. Чем в этой ситуации. Мериться можно, но диалог вести.
Можно еще мериться деньгами, да, которые тратятся на это на все с нулевым, точнее, с минусовым результатом. Россия оказывается не то чтобы государством-изгоем, но государством непонятым. Вот Валдайский форум, это, я сейчас немножко радикализирую дискурс, да, я скажу, что Валдайский форум, его цель, да, увеличить число путинферштейров, людей, понимающих Путина. Я понимаю, что мы можем разговаривать о том, что это диалог, что там масса хороших экспертов. Вот сейчас на экране мелькнул кадр Лик из Эстонии, например, который нельзя отнести к сторонникам России, но эти разговоры пусты. Они ни к чему не приведут, да даже и путинферштейров не увеличится, потому что кто уже был путинферштейром, он им и останется на самом деле. И вот этих людей, как ярмарочных таких балаганных мудрецов, возят много лет уже с форума на форум, с 2004 года Валдайский форум, потом, значит, был период Медведева. С Медведевым мудрецов встречали, значит, разного качества людей, да, в том числе чрезвычайно умных и интересных. Но это все не работает, как мягкая сила все равно.
Вот я знаю, что у Дмитрия Суслова совсем мало времени, ему нужно бежать на заседание. Дмитрий, вы с нами прощаетесь, как я понимаю.
Ну, я бы хотел просто...
Конечно, поэтому я и предлагаю вам, да, ответить.
Просто, во-первых, ни в коем случае, конечно же, не ставилась задача использовать Сирию как инструмент российско-американского примирения. Это все равно, что сказать, чтобы Донбасс использовать для российско-американского примирения. Да? Это абсолютно не так. Это вот фундаментально не так. Задача была в Сирии заставить Соединенные Штаты играть по тем правилам, которые с российской точки зрения, кстати говоря, не только с российской, являются справедливыми. Да? То есть это правила, в соответствии с которыми Соединенные Штаты не имеют права называть одни режимы легитимными, другие нелегитимными и способствовать их свержению, да? И так далее и тому подобное. То есть новые правила российско-американских и вообще западно-незападных отношений. Это не имеет никакого отношения к дружбе. Было совершенно понятно изначально, что это станет дополнительной очень серьезной проблемой в российско-американских отношениях, и оно так стало, и это было понятно изначально. Да? Это первое. Второе. По поводу успеха или неуспеха. Успех был, и об этом, кстати говоря, говорил Клифф Капчин из Eurasia Foundation в этой же ближневосточной панели, поскольку американский подход в Сирии с момента начала российской операции пережил полный цикл. Вспомним, с чего начали американцы. Они начали с того, что Россия втягивается в болото, она неизбежно проиграет и с позором уйдет. И никакой диалог России и США по Сирии невозможен. Об этом говорили все буквально американские официальные лица. В сентябре, октябре, в октябре, да, прошлого года, когда российская операция началась. Но потом Россия и США стали коспонсорами сирийского урегулирования. Что это не как успех, да, что это не как вот именно не как принуждение к политико-дипломатическому решению на наших условиях. Да, это не было поддержано всеми слоями американской политической элиты, но тем не менее, этот успех был, и он неоспорим. Да? И несколько раз действительно работало перемирие на российско-американских условиях. Здесь, на самом деле, ситуация гораздо более сложна, потому что ни США, ни Россия не контролируют толком своих региональных союзников, да, или партнеров, там, да, скорее, чем союзников, если говорить о России. Потому что я бы не стал называть Иран, например, словом «союз», да, с Россией. Вот. И в том числе и по этой причине было сорвано. Но то, что успех российской дипломатии и применение, и вот сочетание дипломатии с применением военной силы в Сирии имел место, и не исключено, что будет иметь место и дальше, это совершенно очевидно. Вот. Ну а что касается замечания коллеги по поводу бессмысленности Валдайского форума, ну, наверное, вот правильно сделал этот коллега, что не поехал сюда. И наверное, и не стоит. Да, и, наверное, и его участие не способствовало бы прогрессу диалога, который, уверяю вас, на Валдайском клубе имеет место быть. Спасибо.
Спасибо большое, да, Андрей.
Просто пока Дмитрий не ушел, что вас невежливо отвечать вдогонку. Я просто хотел бы отметить, что вот футбольный матч, да, очень, очень хорошо играет команда, но проигрывает 0-2. Возможно, Россия в ходе сирийского конфликта или попыток урегулирования где-то в чем-то имела какой-то хороший промежуточный результат. Итоговый результат 0-10. Потому что Россию сравнивают с гитлеровской Германией. И это...
Чего не было там еще три года назад.
Это говорят ответственные лица, а не эксперты там или журналисты. Мы получили серьезнейшую, так сказать, волну официального и неофициального международного осуждения. Это результат нашей сирийской кампании. Промежуточный результат никто не вспомнит. Так в футболе, так в хоккее, так в баскетболе, так в международной политике. Все помнят только результат, а не то, как вы красиво играли.
Это так же, как с результатом выборов. Никто не вспомнит, сколько пришло на участки. Даже если пришло 20%, то результат 70% за кандидата останется в истории, а вовсе не будет связан с явкой. Давайте мы послушаем, что говорили прохожие на улицах Москвы по поводу возможности договориться с Россией.
Можно ли еще о чем-то договориться с Россией?
Нужно идти за стол переговоров, садиться договариваться, естественно.
А о чем, как вы считаете, можно договориться?
Пожалуй, Сирия, наверное, да? Самый животрепещущий вопрос. Второй животрепещущий вопрос – вопрос санкций.
О вопросах санкций можно договориться, о войне в Сирии. Договориться всегда можно, было бы желание.
Я думаю, надо свое мнение больше как бы проталкивать. Зачем договариваться с кем-то?
С Россией всегда можно договориться. Но прежде всего нужно договариваться интеллигентная. Не обижать и не унижать ее. Понимаете? Как два человека, когда они хотят договориться, они должны прежде всего уважать друг друга. Какая бы ни была другая страна.
У нас так все отлично и будет все отлично.
Ну, я считаю, что они сейчас не хотят договариваться с Россией. Они все, значит, присоединяются дополнительно вот снова к санкциям. Продлили санкции, все присоединились, даже бывшие наши. Особенно нас почему-то любят бывшие наши республики.
Можно, нужно и обязаны. Потому что планета одна, она круглая, все одинаковые.
Всегда договариваться надо уметь. Какие-то могут быть компромиссы найдены.
Нет. Ну, как бы, смысл-то в чем? То есть, ну, недоговороспособно те люди, с которыми договариваться пытаются, я так считаю.
Почему они недоговороспособны?
Ну, чтобы договориться, надо же позиции сближать. А если стоять на своем, то, ну... Ну, то есть, нету сдвижки позиции. Потому и недоговороспособны.
Вот этот прохожий, он правильно вопрос понял, потому что очень многие понимают вопрос так, что нужно ли договариваться. Ну, конечно, нужно, но это вопрос риторический. Понимаешь, что нужно? Мы это уточняли, можно ли, остались ли еще какие-то площадки, на которых... Андрей, вы вообще о чем в последнее время удавалось договориться с Россией? Вы не перечислите нам по пунктам? Вот вы решили проблему, договорились, сели, пожали друг другу руки.
По-крупному ни о чем.
Ни о чем.
На самом деле. Вопрос о санкциях, да, допустим, да. Ну вот было мнение, да, человека с улицы, что нужно договариваться по санкциям. Да, нужно. Но невозможно. Запад политически не может убрать санкции, если не будут выполнены, с одной стороны, Минские соглашения, с другой стороны, если Россия не отдаст Крым, Россия не отдаст Крым. Минские соглашения – весьма тупиковая модель, тоже очень-очень сложно их реализовать со всех сторон. Контрсанкции. Путин, значит, сказал «фиг вам» на официальном форуме. Он не будет убирать контрсанкции. Почему? Потому что из-за них выросло наше сельское хозяйство. Вот вам весь ответ. Да? Социология. Левада-центр. Один из самых стабильных социологических индикаторов. Связаны с тем, что не надо нам убирать никакие санкции, будем затягивать пояса, нужно продолжать прежнюю политику, чтобы показать им толстый кукиш, как в песне Высоцкого было сказано, 70%. Месяц, от месяца к месяцу держится 70%, как вот рейтинг одобрения деятельности Путина или поддержка присоединения Крыма, там 80+. Важнее показать кукиш, важнее чувствовать себя крутым. Не выбираемся мы из этой культурной матрицы, мы все еще Советский Союз. Потому что мы уже не Советский Союз, ведем себя еще хуже, чем Советский Союз на самом деле. Но матрица работает.
Послушаем, что сказал по поводу «можно ли договориться» Георг Тер Габриэлян. Это политолог и директор фонда Евразийского сотрудничества. Слушаем.
Россия – это не путинская Россия. То есть путинское правление, даже если попытается договориться, мало что получится. Даже если решит следовать договоренности, мало что получится. Потому что, во-первых, доверие очень низкое. Да, как в той басне, когда парень приходит в деревню и орет, что волк идет, а волк не идет. Первый раз, а второй раз, а в третий раз волк идет, но ему уже не верят. То есть уже нету этого доверия. И к тому же, даже если в каких-то отдельных областях договоренности возможны, они будут неэффективными, потому что даже если попытается российская сегодняшняя путинская система правления их исполнять, они получатся некачественными. Плохо получится это дело. Вот и все. Поэтому, конечно, на Западе сейчас никто не рассматривает вариант вот такого, как бы погружение в какую-либо договоренность, да? То есть из таких дружеских отношения сейчас превратились в очень опасливые. И даже если у людей или у правителей, у систем правления есть желание договариваться, эта опасливость, она никуда не уйдет, пока здесь не изменится система правления.
То есть вот мнение, что даже не надеются договариваться. Аркадия Дубнова, послушаем, что он думает.
Я думаю, что договариваться нужно о возвращении к некоторым базовым обязательствам и правилам игры, и к уважению позиции сторон или к уважению к трудностям, внутренним трудностям каждой из сторон. Если вы говорите о обстоятельствах переговоров по Украине, по Донбассу в рамках нормандского формата, то, конечно, проблема выглядит крайне трудной. И она состоит в обоюдном, так сказать, неспособности сторон, я имею в виду Москву и Киев, решить некоторые трансцендентные проблемы, то есть нерешабельные, может быть, сегодня по определению.
Вот, Андрей, мы поняли, что случилось сейчас на встрече этой четверки. Они хоть о чем-то договорились? Вот что мы поняли о результатах этой встречи? Например, вот только что, 19 октября.
Ну, там, естественно, есть некоторые практические результаты, но опять, вот, когда мы говорим о результате таком, ну, общего характера, о котором можно рассказать, я не знаю, школьнику, да, вот да. Вот произошло то-то, его да. Нет. Вот дискутировали по поводу Сирии, да, вот какой результат. Здесь можно объяснить. Россию обвинили в том, что она осуществляет бомбардировки в жанре гитлеровской Германии. Вот это мы получили, да, вот это результат, замечательный вообще, блестящая внешняя политика. Результата встречи в нормандском формате не было, мне кажется, что его никто и не ждал. Для Путина, на мой взгляд, это был такой мостик сохранить отношения с Западом хоть какие-то после двух его эскапад, значит, вот этого закона об отмене соглашения о ликвидации плутония и после отказа ехать в Париж к Оланду, где было уже все заготовлено и все было расписано по часам.
Но он обиделся.
Это не важно, я просто говорю о том, что, ну, да. что он, может быть, перегнул палку и ухватился за это приглашение Меркель в Берлин, как за такую соломинку, которая позволила бы сохранить отношения с Западом, показать, что он договороспособен и переговороспособен. Это еще пока важно.
Это
пока.
Очень, вы знаете, это очень интересно, что вся его риторика внешнеполитическая, его поездок нацелена на то, чтобы показать, что я договороспособен. Вся риторика внутренних экспертов, все, что направлено на внутреннюю аудиторию, показывает, что должно показать, что нам не нужно, они нам не нужны, мы в них не нуждаемся. Это очень интересно, что это как, вот, как были две политики, специальная Путина, экспертная и специальная внутренняя пропаганда, так они и остаются, вот эти вот две непересекающиеся, как бы прямые.
Ну, возможно, так оно и есть. Но вот, опять же, если возвращаться к тому самому Валдайскому форуму, еще раз повторю, я очень уважаю тех людей, которые это организуют. Но я не откажусь от своей мысли о том, что у этого форума есть политическая цель. Что он один из важнейших инструментов внешней российской пропаганды. Один из важнейших инструментов российской мягкой силы, с которой ничего не получается. Просто видно по картинке, что год от года расширяется число экспертов, которые туда приезжают. Там появляются разные люди. Их пытаются вовлекать в этот разговор, чтобы показать, что мы, опять же, договора, переговора, экспертно способны на какие-то, так сказать, беседы и дискуссии. Это не спасает, потому что есть вектор политики, который никуда не делается.
Реальные
политики, а не разговорного жанра, да? Можем хвастаться тем, что Мершаймер, уважаемый человек там, на Западе, в Чикаго и так далее, хвалит Россию и говорит о том, что в украинских событиях виноваты США. Ну хорошо, мы утешаем себя тем, что Мершаймер на этой стороне, как раньше утешали себя тем, что какой-нибудь Валерстайн на нашей стороне, бедного старика возили с форума на форум здесь, да, значит, предъявляя его, что вот на Западе не все против нас. Это все длится годами, это все длится весь путинский период. Почему этого не было в 90-е годы? Мы, в общем, жили нормально, мирно, никто ни с кем не конфронтировал. Да, были конфронтационные моменты, но не было войны. Ни холодной, ни горячей, ни гибридной, никакой не было. Мы только там воевали у себя там с Чечнёй, да, и тоже у нас были блестящие блицкриги, которые заканчивались трагедией, разрушениями и годами крови. Ну, о чем мы говорим? Давайте говорить о результате.
Ну, я вот продолжаю настаивать на том, что реальная политика Российской Федерации, реальный результат, он в телевизоре, он в экранах телевизоров. Что мы видим сегодня по Сирии? Вот сегодняшний день по Сирии мы видим две строчки, две новости, которые идут в стык. Коалиция западных стран убила сегодня троих детей. Это вот первое. И российские военные выводят мирных жителей из осажденного террористами Алеппо. Спасают мирных жителей. Вот вам идут, вот все, что видит и познает о конфликте сирийском российский обыватель.
Старая советская матрица «Мир победит войну». Победит да. войну. То есть после войны мир победит. Наша война победит их войну.
Ну вот давайте послушаем Вячеслава Игрунова. Это эксперт, который скорее вот Путин-Ферштейн. Послушаем его.
Россия абсолютно договороспособный субъект. Прекрасно договорится она и с Китаем сейчас, например, и с Японией, и с Казахстаном, и со многими другими странами. Вот не так давно договорились с Соединенными Штатами о перемирии в Сирии. Со стороны России было сделано все необходимое для такой договоренности, но почему-то Соединенные Штаты стали бомбить сирийские войска и тем самым сорвали договоренность. Поэтому сегодня нужно задавать вопрос не о чем можно договориться с Россией, а можно ли договориться с Соединенными Штатами, которые считают себя гегемоном и диктуют нормы, для которых любые договоренности, которые не вписываются в американские стандарты, в американские представления, несущественны. Их можно растоптать и отбросить. Поляна, на которой необходимо договориться, чрезвычайно велика. Прежде всего, необходимо договориться о системах сдерживания в гонке вооружений. Необходимо договариваться о нормах международного права. Необходимо договариваться о противодействии терроризму. Необходимо договариваться об экономических проблемах, прежде всего, загрязнении окружающей среды.
Ну вот, много чего нужно там договариваться, но вопрос получается ли. Но с точки зрения Вячеслава Игрунова, все-таки это США не договороспособны, это вовсе не Россия.
Я бы подождал, как мы договоримся с Китаем, да еще в тесной вязке с Японией. Мы все, так сказать, пытаемся что-то такое с Японией сделать. Японцы очень сейчас расположены к России. Они хотят занять вот эту паузу на наших плохих отношениях с США. Но и мы вроде как с ними начинаем заигрывать, только не знаем, как и что мы вообще можем предложить и чего хотим. Параллельно совместное учение с китайцами проводим там, в том регионе. Да? Японцам становится труднее нас понимать. Экономические отношения с Китаем не так просто. Нашему чиновничеству, вполне профессиональному, те люди, которые занимались торговыми, там, экономическими отношениями, гораздо проще было договариваться с Европой. Европа была и, в общем, так сказать, могла бы остаться нашим основным торговым партнером. По-моему, сейчас даже остается по цифрам. Так что все можно договариваться, если хотеть. На мой взгляд, опять же, поскольку времени осталось мало, я снова радикализирую дискурс и скажу, что пока этот режим политически существует в России, никаких серьезных договоренностей с Западом не будет. Это все очень надолго, к сожалению.
Хорошо, мы на этой ноте грустной и печальной, вообще с Колесниковым веселых и оптимистичных нот, будем ждать еще, видимо, 10 лет до смены режима. Завершаем нашу передачу лицом к событиям. Мы продолжаем следить за событиями на Валдайском форуме. Почему? Потому что завтра туда, по сложившейся уже традиции, приедет Владимир Путин и что-нибудь интересное им скажет. Он им любит выдать какую-то сенсацию, которую потом эти западные эксперты возвращаются еще долго, осмысливают в своих западных изданиях. До свидания.
Лапарекопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Thank you.